Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 24 февраля, третья годовщина полномасштабной российско-украинской войны и 1097 день борьбы Украины в противостоянии вот этой полномасштабной агрессии. Сегодня министр иностранных дел России Лавров заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в Украине. Цитата. «Только тогда, когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию». Он добавил, что при этом должны учитываться, цитата, «реалии на земле». Похожее заявление сделал сегодня и его подчиненный, зам главы МИДа России Рябков. По его словам, прямая речь «прекращение огня без долгосрочного урегулирования – это путь к быстрому возобновлению боевых действий и возобновлению конфликта с еще более серьезными последствиями, в том числе и для российско-американских отношений». Конец цитаты. И напомню, еще 1 февраля спецпосланник США по вопросам российско-украинской войны генерал Кит Келлок заявлял в комментарии Reuters, что в Украине должны состояться выборы, особенно если будет заключено соглашение о перемирии с Россией. То, что Киев должен провести выборы, несмотря на военное положение, за заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс 19 февраля. Ну а вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции, что выборы во время полномасштабной войны в Украине невозможны ни юридически, ни фактически. Сегодня в студии будем в частности говорить о том, почему Россия настаивает на соглашении с Украиной, отметая идею о выборах, которую активно продвигают США. На что рассчитывает Москва, если Вашингтон откажется от такого ультиматума? И как украинскому руководству договориться с Трампом, который сейчас, по сути, единолично правит Соединенными Штатами Америки? Сегодня с нами будут израильский военный обозреватель Давид Шарп и психоаналитик, кандидат исторических наук Наталья Давыдова. Обсудим психопортрет Трампа, ну и поведение нынешнего руководства Соединенных Штатов Америки и то, как с ним взаимодействовать. Напомню, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите на наши Вайбер и Телеграм. +38 095 151 95 05. Номерах они работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, если вы этого еще не сделали, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Если смотрите нас в YouTube или в Facebook, ставьте лайк. Благодаря этому нашу программу увидит гораздо большая аудитория. Сначала традиционно посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском выступе российские войска, по сообщению Генштаба, атаковали в прошлые сутки Белогоровку и Иванодарьевку. В Белогоровке ситуация ухудшилась. Там у агрессора есть продвижение, констатирует Deep State. Российские войска штурмуют сейчас Авьяры, Александра Шультина, Торецк и Крымское. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направление. Агрессор совершил 22 штурма за сутки в таких точках. Покровск и его южный фланг. К востоку от Покровска в районе выхода на Константиновскую трассу. В западном направлении от Очеретинского выступа к Днепропетровской области, а также к западу от Курахова. Ни по одному участку агрессор за выходные не продвинулся. Юг Донецкой области, это Новопавловское направление. Продолжается натиск на Улаклы, где Deep State фиксирует продвижение россиян, и Константинополь, к югу от Кураховской трассы. На Великоновоселовском участке россияне достигли продвижения под Бурлацким и Новоочеретоватым. Рыбан Кременная, Купинск. На Купинском участке агрессор атаковал за сутки пригород Купинска, Петропавловку, и населенные пункты Песчановского выступа, Закрызово и Богуславку. На Лиманском увеличил зону атаки, штурмовал окрестности Торского, Новоегоровки, Новолюбовки, Ямполевки, Кузьмина, Нового, Новоплатоновки, Шейковки, Зеленой долины и Чернещины. Deep State констатирует прогресс РФ под Макеевкой.
Ну и пристальнее посмотрим на фронт. Начнем с кадров боев под Курдюмовкой. Это южный фланг Бахмута. Рота ударных беспилотников «Феникс» Луганского погранотряда показывает, как отбивает российский штурм. Южное направление от Бахмута очень стабильный в целом фронт. Там около года идут бои буквально за квадратные метры. Эпицентр этих боев – село Клещиевка. Там россиянам удалось таки недавно очень немного, но все-таки продвинуться вперед. В годовщину полномасштабного вторжения России мы решили визуализировать, в каком состоянии на сегодня главное направление фронта. Его конфигурация несколько раз принципиально менялась. Впервые после поражения агрессора в битве за Киев, когда российская армия переместила свой главный удар на восток Украины. Во второй раз конфигурация фронта изменилась, когда силы обороны освободили Харьковщину и Херсон. Ну а в третий раз после перехода войск России в мощное наступление к западу от Донецка, после чего они продвинулись почти по всей линии на востоке Украины. И в четвертый раз после прорыва ВСУ в Курской области Российской Федерации изменился фронт. Это впервые перенесло сухопутную войну на территорию агрессора. Вот с чем Украина приходит к сегодняшней дате.
Ось який вигляд мають напрямки зараз та що там відбувається. Покровський напрямок як явище виник після захоплення Авдіївки у лютому 2024 року. Місто було потужним укріпрайоном ще з 2014-го. Тривалий час армія РФ навіть не намагалась його прорвати. Навіть більше, ЗСУ на одній із ділянок змогли підступити ще ближче до Донецька. Потужний наступ на Авдіївку РФ почала у жовтні 2023-го. 4 місяці штурмувала її, скидала ФАПи і захопила наприкінці 2024-го. Після цього агресор почав порівняно швидко просуватися сільською місцевістю за Авдіївкою. За рік армія РФ вибудувала виступ на 40 кілометрів на захід, захопила Гірник, Українськ, Новогродівку, Селидове і наприкінці 2024-го атакує вже підступи до Покровська, Мирнограда та адмінкордону Донецької області з Дніпропетровською. З південного боку цього виступу противник також атакував Курахове, затис його у Кліщі та окупував у січні 2025-го. Попри це силам оборони вдалося провести на початку контратак на південь від Покровська. Контроль відновлено над невеликою площею, однак це перший за тривалий час блакитний острівець на карті Deep State. Таким кольором позначають нещодавно звільнені території. Вугледар. Південний опорник української армії тримався під штурмами 2 роки. Саме тут за кілька днів осені 2022-го ЗСУ знищили близько 300 військових елітної 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії, які атакували село Павлівка на підступах до міста. Вугледар крихітний за розмірами, проте складається лише з висоток, що й стоїть на височині. Це дозволяло ЗСУ відбивати лобові механізовані штурми. Восени 2024-го російським військам вдалося охопити Вугледар кліщами, і захисники були змушені відійти. Падіння Вугледару дало загарбникам можливість поступово витискати сили оборони з ділянок півдня Донеччини, які були звільнені під час літнього наступу 2023 року, та розширювати окуповану зону півдня. Крім того, дозволило агресору атакувати з півдня Курахове. Це і була друга клешня, через що втримати місто не вдалося. Зараз з колишнього вугледарського напрямку війська РФ тиснуть на трасу, що веде з Курахового до Запоріжжя, і намагаються ліквідувати виступ у районі Курахового, що його контролюють ЗСУ. Бахмут. Влітку 2023 року українська армія провела наступ на Бахмутському фронті, суттєво відкинувши російські підрозділи на його північному і південному флангах. Восени того ж року війська РФ знову перехопили ініціативу. Вони спрямували свої зусилля у 3 напрямках – на Часів'яр, Торецьк та Сіверськ. Міської смуги Часового Яру, який прикриває Краматорсько-Слов'янську агломерацію, вони досягли у травні 2024-го, а Торецька – у серпні. Відтоді загарбники штурмують Торецьк та Часів'яр, і жодне місто їм не вдалося повністю захопити. У напрямку Сіверська агресору вдалося лише незначно просунутись. Крім цього, війська РФ весь 2024 рік витискали сили оборони з села Кліщіївка на південному фланзі Бахмута. Просування на Бахмутському фронті не були такими помітними, як на Покровському напрямку. Проте саме вони ставлять небезпеку для вільної півночі Донецького регіону. Інститут вивчення війни прогнозує, що ключовою метою наступу РФ навесні стане розташована за Часовим Яром Костянтинівка. Лиман, Куп'янськ. Тут усі події здебільшого відбуваються довкола річок, крупної водної артерії Осколу та дрібнішого Жеребця. Війська РФ намагалися вийти до Осколу та перетнути його із північного і з південного боку від Куп'янська. З півдня так і не змогли цього зробити. Від липня 2024-го противник вибудовував виступ у Піщаному та врешті-решт досягнув Осколу. Проте досі не зміг його форсувати. Натомість на північ від Куп'янська форсування вдалося. Відтак загарбники потрохи розширюють окуповану ділянку на правому березі Осколу. Вовчанськ. 10 травня 2024 року російська армія спробувала відкрити новий фронт і почала прорив північного кордону Харківщини в напрямку міста Вовчанськ та селища Липці. Їм вдалося увійти в міську забудову Вовчанська. Липців вони не досягли. Опір української армії зрештою зупинив прорив. До кінця травня просування військових РФ припинилося, і дотепер лінія фронту проходить крізь державного кордону. Хоча російські війська не змогли захопити Вовчанськ, вони майже повністю знищили його авіабомбами. Курськ. 6 серпня 2024 року ЗСУ здійснили прорив на території Курської області Росії. Початок операції відбувався у повній інформаційній тиші. Подію президент України Володимир Зеленський прокоментував лише за 6 діб, коли ЗСУ контролювали вже близько 1000 квадратних кілометрів території країни-агресора. Цю тишу у перший тиждень операції аналітики називали дуже важливим чинником її успіху. Російське командування виявилось неготовим, а середовище воєнкорів та провоєнних блогерів – розгубленим. Під час російських контрнаступів восени та взимку ЗСУ втратили приблизно половину контрольованої території Курщини. Проте продовжують тримати близько 400 квадратних кілометрів та адмінцентр району – місто Суджа. Російська армія весь цей час завдає по власній території ударів планирувальними авіабомбами. 1 лютого 2025 року російський ФАБ зруйнував гуманітарний штаб у Суджі. Під завалами опинилась майже сотня літніх цивільних російських громадян. Південь. У листопаді 2022 року ЗСУ звільнили Херсон. Відтоді лінія фронту у Херсонській області залишається стабільною, з періодичними боями за острови на Дніпрі. Восени 2023 року українська армія створила плацдарм у селі Кринки на лівому березі, який утримувала до червня 2024-го. У Запорізькій області фронт стабілізувався після боїв за Роботине. ЗСУ звільнили село у серпні 2023 року, після кількох місяців наступу, метою якого оглядачі називали місто Мелітополь. Нині, згідно з мапою Діпстейт, повністю зруйноване Роботине перебуває під контролем російських військ.
Британское издание Financial Times выпустило объемное видеорасследование о расстрелах российскими военными украинских пленных. Financial Times приходит к выводу, что казни при взятии в плен, а мы показывали много таких эпизодов за последние полгода, старались не пропускать вот такие вот сообщения, потому что считаем их важными. Так вот, казни, по мнению американских журналистов, это не случайность, а именно система. Financial Times нанесли на карту 30 случаев расстрелов, которые случились в последнее время на украинских фронтах. Они цитируют украинских юристов, которые говорят, что причина такой политики России, цитата, «запугивание ВСУ, не банальная жестокость», конец цитаты. Британские журналисты раскрыли личность одного из российских военных, который фигурировал на видеорасстрелах. Это 32-летний Олег Яковлев, солдат 30-й мотострелковой бригады. В январе он опубликовал видео о массовой казни украинских военных на своем YouTube-канале, а затем удалил его. С его видео работали эксперты и аудиокриминалисты. Они сверяли голос на ролике с записями из социальных сетей Яковлева. В материале идет речь о том, что казнят не только военных, но и гражданских. Авторы фильма приходят к выводу, что абсолютная жестокость – это одна из целей армии России в войне против Украины. К нам присоединяется Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Давид, здравствуйте, рад вас видеть.
Денис, здравствуйте, взаимно.
Давид, ну, я вас попрошу прокомментировать такие военно-политические даже аспекты сейчас, потому что Россия выдвигает вот новые требования, по сути, поставила ультиматум Соединенным Штатам Америки и Украине. Это очень интересный поворот событий. Ну, вот интересно будет ваше мнение, то, как, на что рассчитывает Москва, как отреагирует Вашингтон, когда столкнется с таким первым, по сути, ультиматумом со стороны России. Ультиматум такой, что Лавров заявил, что перемирие в Украине будет только в случае после того, как будет подписано какое-то всеобъемлющее соглашение между Россией и Украиной. Ранее, напомню, Америка предлагала другое. Но давайте сначала посмотрим на фронт. Я попрошу вас прокомментировать. Впервые за очень-очень долгое время, даже не помню, когда последний раз это было, продвижение у российской армии в Белогоровке. Чем это зафиксировал проект Deep State? Чем важна эта Белогоровка? Ну, во-первых, это одна из немногих территорий, точек, частей Луганской области, которые продолжают контролировать силы обороны Украины. Ну, это даже с символической точки зрения важно. Во-вторых, она находится на возвышенности и очень удобный такой пункт для того, чтобы, точка для того, чтобы сдерживать дальнейшее продвижение российских войск. Ну и, как видим, находится она на берегу Северского Донца, главной реки Донбасса, через которую в 2022 году пыталась переправиться российская армия, но через понтоны, но эти колонны техники были разгромлены, около 70 единиц техники было там разбита силами обороны, даже Луганской Чернобаевкой назвали Белогоровку. И вот сейчас продвижение. Насколько оно угрожающее, с вашей точки зрения, ну вот мы видели сейчас на карте, ну и почему там дрогнул фронт, как думаете? Там самые, один из самых эффективных подразделений стоят, в, ну, охраняют Белогоровку, защищают.
К сожалению, война – это дело не совсем прогнозируемое. А с другой стороны, это не те обстоятельства, когда пришло время делать далеко идущие выводы. Важно понимать, что эти сражения на самом деле носят весьма локальный характер. То есть это не то, чтобы очень крупные силы конкретно в этой точке были задействованы с двух сторон. И поэтому, на мой взгляд, так как я что делать, не обладаю инсайдерской информацией, да, с точки зрения и символической, это Луганская область, и тут, кстати говоря, в случае переговоров Одной же, тут я чуть-чуть отступаю, одной из целей России вообще озвученных. То есть многие цели войны, которые Россия озвучила, носили очень туманный и неопределенный характер. Ну, например, денацификация, демилитаризация Украины и тому подобное. Однако, более того, часть целей они скрывали, а естественно, важнейшими целями это были... И в какой-то мере являются, это захват значительной части территории Украины, фактически ликвидация ее государственности. Но то, что было озвучено, это, как они говорят, освобождение ДНР и ЛНР. И поэтому, если предположить, что к моменту прекращения огня хоть какая-то часть Луганской области не находится под российским контролем, то это выглядит как недостижение некой самой-самой базисной военной цели. То есть так, что усилия, в том числе стоит объяснить этим, но не только этим, с военной точки зрения, как вы правильно отметили, Белогоровка очень важна на локальном уровне. Но вот что именно стало причиной, насколько ситуация обратима или необратима, делать выводы сложно. Украинские вооруженные силы как раз на этом участке, если мы говорим о Сиверском, в общем и целом, показали на протяжении долгого времени высочайшую эффективность обороны, как правильно отмечено, наиболее боеспособные подразделения, более того, грамотно спланированная оборона. Поэтому я бы не стал торопиться с выводами, что и как. Ну и по поводу тех событий нельзя не сказать два слова. Сегодня 3 года войны, и очевидно, вот те события 22-го года под Белогоровкой, на мой взгляд, и лично для меня, стали очень-очень знаковыми. Это было даже гораздо более значимым, чем Чернобаевка, Херсонская. Это было не просто символизировало, это проиллюстрировало то, что российская армия сталкивается с очень серьезными проблемами, когда пытается атаковать крупными силами, что эти проблемы никуда не делись, что они носят фундаментальный характер. И наоборот, что украинцы при более-менее должной организации обороны способны эффективно противостоять этим наступательным действиям. На мой взгляд, вот лично на мой, это было совершенно знаковое событие. В какой-то мере это и подтвердилось в дальнейшем.
Да, действительно, Белогоровка — это такой своеобразный символ, можно сказать, российско-украинской войны. Была она быстро оккупирована, потом отвоевана, потом пыталась ее российская армия снова захватить. Были разгромлены колонны бронетехники. Ну и сейчас Украина ценой неимоверных усилий продолжает удерживать этот кусочек Луганской области. Там еще Серебрянска в лесу тоже есть позиции, что с символической точки зрения очень важно. Не позволяют агрессору захватить всю Луганскую область, действительно выполнить одно из политических требований, которые ставил Путин, полномасштабно вторгаясь уже в Украину. Ну и давайте я попрошу прокомментировать еще один участок фронта. Один из немногих участков, который стабильно двигается, это север от Великой Новоселки, так называемое Новопавловское направление. Что там сейчас происходит? Мне кажется, там какие-то серьезные проблемы, учитывая, что практически каждый день проект DeepState фиксирует продвижение России. Ну, это и к западу от Курахова, и к северу от Великой Новоселки. Объединяет эти два направления, наверное, то, что они находятся неподалеку от трассы Донецк-Запорожье. Как вы там оцените такую тактическую обстановку? Значит ли вот эти продвижения, что Россия... Там же низины сейчас, да? И об этом много говорилось, что после Угледара будут низины, и Россия сможет беспрепятственно двигаться. Ну, вот она двигается вдоль реки, вот этой вот Мокрый Ил, если не ошибаюсь, ну и на запад от Курахова.
Тут дело даже не совсем в низинах, а дело в том, что после ряда событий, низины — это, я бы так сказал, отягчающие обстоятельства, после ряда событий украинским вооруженным силам не удалось по-настоящему стабилизировать оборону в этих местах. Стабилизировать оборону — это главная составляющая, это наличие боеспособных резервов, должного количества боеспособных резервов, и очень желательно, чтобы они упирались на соответствующие соответствующий укрепрайон, на линии укреплений. Естественно, в зависимости от местности создавать укрепрайоны бывает гораздо более удобно и менее удобно. И вот здесь до сих пор эта стабильность не достигнута, и поэтому прогнозы, негативные прогнозы в какой-то мере оправдываются. После Угледара не удалось наладить оборону, вышли где-то удавалось купировать российские действия, где-то в меньшей степени. И мы видим последствия происшедшего. Бои за Константинополь — это фактически следствие вот этого, назовем это так, схлопывания Кураховского кармана, можно сказать, последнего кармана западнее Курахова, который уже изначально был крайне невыгоден с точки зрения конфигурации фронта для украинцев. А что делать, когда тебя охватывают с трех сторон под угрозой коммуникации и непрерывное воздействие, и тем более угроза фактически уже полного или оперативного окружения? Оборона перестает быть эффективным, и вопрос времени, когда придется оставить такого рода в этом случае, успеть оставить его вовремя, с одной стороны, нанести противнику максимум потерь, задержать его, а с другой стороны, не подвергнуть свои силы уничтожению или не допустить очень тяжелых потерь, которые, скажем так, явно неуместны при любых обстоятельствах. И здесь мы видим следствие событий, которые произошли раньше, и лишь стоит надеяться, что в тылу украинскому командованию удается собрать те силы, которые могут стабилизировать оборону и положить этому конец. Очень большое значение имеет, как я уже говорил, количество вопросов, то есть количество пехоты, координация усилий между разными частями и подразделениями. Об этом многие украинские источники говорили, что с этим существует проблема, естественно, принятие тех или иных решений вовремя. В общем, есть объективные проблемы, это дефицит, как всегда, иногда дефицит боеприпасов, техники, личного состава, но есть и проблемы субъективные, когда речь идет уже о принятии решений и, собственно, качестве командования. Об этом опять-таки украинские источники говорят, их комбинация в итоге этих усилий должна привести к тому, что на правильном направлении, я имею в виду усилий и нейтрализация минусов, должна привести к тому, что ситуация улучшится. Так я надеюсь, тем более, что российская армия, несмотря на продвижение, несет потери. Тем не менее, сказать, что на данный момент ситуация внушает большой оптимизм, ни в коем случае нельзя.
Ну, давайте к параллельному треку, и очень интересный там поворот случился, ну, с нашей точки зрения. Сегодня глава российского МИДа Лавров после встречи с турецким коллегой заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в Украине. Цитата: «Только тогда, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию», добавил Лавров, что при этом должны учитываться реалии на земле. Похожее заявление сделал сегодня утром и его подчиненный, замглавы МИДа Рябков. По его словам, эта цитата: «Прекращение огня без долгосрочного регулирования – это путь к быстрому возобновлению боевых действий и возобновлению конфликта с еще более серьезными последствиями, в том числе и для российско-американских отношений». Чем это интересно, что это идет прямо вразрез с пожеланиями Соединенных Штатов Америки? Еще 1 февраля спецпосланник США по вопросам российско-украинской войны Кит Келлок заявлял в комментарии Reuters, что в Украине должны состояться выборы, особенно если будет заключено перемирие с Российской Федерацией. Ну, то есть, такой алгоритм предусматривался: сначала перемирие, потом выборы, потом какой-то всеобъемлющий договор между Россией и Украиной при посредничестве США. Ну, и Джей Ди Венс 19 февраля повторил вот это требование США. По его мнению, Украина должна провести вот эти вот выборы. Ну, и видим сейчас первую такую, можно сказать, разногласие между позициями России и Соединенных Штатов Америки по Украине. Публично, по крайней мере, такого вот разногласия. Россия требует сначала утром деньги, вечером стулья, как мы видим. Как вы думаете, Россия вот пошла в наступление такое дипломатическое, видя какую-то слабость Соединенных Штатов Америки? Как вы...
Очень интересный и принципиальный вопрос. Многое здесь зависит от того, что мы пока не знаем. То есть, что, о чем, собственно, они договорились и о чем они не договорились на переговорах в Саудовской Аравии, может быть, и в Швейцарии, может быть, еще по другим каналам. Значит, если как раз вот этот вопрос о выборах в Украине, когда действует прекращение огня, но еще не заключен окончательный, назовем это так, договор, оно, естественно, озвучено Соединенными Штатами в первую очередь. Ну, нельзя сказать, что это прям уж совсем официальная окончательная позиция, но тем не менее Соединенными Штатами. Здесь мы наблюдаем противоречие, естественно. С точки зрения России, возможно, речь идет о несогласованности действий, возможно, о серьезных разногласиях между Россией и Соединенными Штатами. Но вот это мы узнаем позднее, потому что уже очень много чего противоречивого в последние дни происходит, и некоторые заявления можно трактовать по-разному, а главное другое. Есть заявления, есть дела. Заявления могут не внушать оптимизма, это абсолютно так. Но есть еще и дела, что называется, и движения на земле. И вот тут пока еще ответы не даны. Значит, что я могу сказать по поводу российского требования? Здесь с их точки зрения достаточно очевидно. Во-первых, они определенную, видимо, даже если у них нет никакой договоренности с Соединенными Штатами на этот счет, а я предполагаю, что, возможно, ее нет, значит, они все равно чувствуют определенную слабость. Им дали определенную легитимацию, вернули их из полуизоляции, и они чувствуют, что, во-первых, можно давить. А кроме того, и это самое важное, есть военная составляющая. Они чувствуют, что если у Украины проблемы, возможной дальнейшей американской помощи будут, то ситуация на фронте может стать только лучше с их точки зрения. А значит, им нет смысла торопиться. Если они заключают прекращение огня без конечной договоренности, по всей видимости, они считают, что тем самым они дают Украине передышку. Как бы там ни было, то есть передышка может быть и для аккумуляции помощи, для строительства укреплений, для сформирования новых частей соединений, боевой подготовки, отдыха и так далее. Они считают, по всей видимости, что с военной точки зрения нужно ковать железо пока горячо. Мол, у нас, у россиян, есть продвижение, пока украинцы чувствуют проблематичность ситуации. Тем более проблематичность все эти их разногласий с американцами. Здесь возможны перспективы в плане прекращения или замедления, или уменьшения помощи. И поэтому нет смысла торопиться заключать соглашение, которая будет более выгодна украинцам. Если бы это была бы передышка, была более выгодна, вот такая условная, короткая, была более выгодна им, я не сомневаюсь, что они поторопились бы. И кроме того, на переговорах всегда желательно завышать требования, чтобы потом твой оппонент согласился, может быть, на нечто меньшее, чем ты изначально озвучил. Но это то, что ты на самом деле... Ты, я имею в виду Москву в данном случае, на самом деле и предполагал. Так что всегда публично озвучивается, в том числе, например, мы помним требования о том, чтобы отдать России Херсонскую и Запорожскую область. Mm-hmm. Мне сложно представить, что это вообще может стоять сейчас на повестке дня переговоров. Тем не менее, такое озвучено, начиная с очень мощных, что называется, позиций, с тем, чтобы потом прийти к определенным компромиссам. Но здесь я вижу вот эту вот военную составляющую, и вижу то, что ситуация их вдохновляет, как и на поле боя, так и непосредственно в политике, когда они видят, что происходит.
У нас с вами пару минут осталось, Давид. Ну, а если война продлится еще, допустим, полгода, Россия готова к продолжению боевых действий хотя бы в нынешнем темпе? Сейчас скачками, да, ну пусть это будет, допустим, 150 штурмов в сутки, или они блефуют?
150 штурмов в сутки тоже важно понимать. Штурм силами отделения и штурм силами роты – это уже две огромные разницы. А штурмы силами батальона мы не видим иногда, ну, можно сказать, месяцами. Значит, но то, что про полгода, вы очень правильный вопрос задали. Именно по полугод, по полугодичному сроку можно предположить, что, несмотря на таяние ресурсов, плюс-минус в этом темпе несколько больше, несколько меньше они способны действовать. Даже без большой мобилизации. Когда мы говорим о сроках год, полтора-два, вот это вот на этот вопрос уже ответить однозначно так нельзя. И еще один важный момент. Силы России, у России сталкиваются с проблемами, кое в чем ее ресурсы тают и тают серьезно. Но и у Украины ресурсы не нарастают. И всегда, когда мы это сравниваем, способность России наступать, важно смотреть на украинскую сторону. То есть, сохраняет ли Россия Украина свои ресурсы, наращивает, либо они несколько падают. И если эта пропорция примерно сохраняется на одном уровне, у обеих сторон тают ресурсы, это значит, что Россия в нынешних условиях может продолжать.
Ну, еще у нас с вами есть несколько времени. Мне вот интересно ваше мнение, как сейчас европейские лидеры, насколько они осознают угрозу, которая идет со стороны Российской Федерации. Видим сейчас, что Эммануэль Макрон, кажется, сейчас прибыл в Белый дом. Скоро ожидается Кир Стармер, премьер Великобритании. Будут они обсуждать гарантии безопасности для Украины. Тут у вас есть какие-то надежды? Там обсуждается, ну, даже развертывание миротворцев, пусть и вдалеке от линии фронта, совместное патрулирование воздушного пространства, подобные вещи. Насколько это может быть эффективно, как вы думаете?
развертывания всегда нужно помнить, что миротворцы – это не совсем союзники, которые приехали за тебя воевать или даже не вступиться за тебя военным путем, и даже совсем не союзники. Миротворцы – это контингент, у которого есть определенный мандат по согласию всех сторон. Если мы не говорим о союзных силах, которые приходят на помощь Украине, а именно миротворцах по итогам соглашения. И это значит, что мандат не может быть определен без участия России, как мне это видится. И кроме того, еще один очень важный. То есть миротворцы служат своего рода буфером, наблюдателями. Это такой причиной не начинать войну, но не в том плане, что их нельзя обойти, сквозь них нельзя пройти, а просто, например, что им боятся навредить, чтобы не столкнуться с НАТО, или что опасаются, скажем так, потери репутации. Но считать миротворцев, именно миротворческий контингент, гарантией безопасности на уровне 5-й статьи НАТО или на уровне союзника, который придет тебе на помощь, категорически неправильные. Помним, что их мандат определяется переговорами, а не в одностороннем порядке. И здесь без России, по сути, скорее всего, не обойдется, если мы говорим о конечном договоре. И не зря упоминались еще и миротворцы из других стран. Это будет, скорее всего, одним из требований России. А вряд ли она согласится на то, чтобы страны НАТО исключительно играли эту роль. Я к тому, что в первую и главную очередь стоит опираться на, как на гарантию, на мощь собственных вооруженных сил и их развития. Видите, миротворцы – это важный, но совершенно второстепенный фактор. Миротворцы ООН, а вернее силы ООН, например, в том числе и стран НАТО, отнюдь не помешали Хизбалле напасть на Израиль 8 октября. И вся эта война шла при присутствии контингента ЮНИФИЛ. Я к чему веду? Все зависит от мандата и мотивации. Если с ними будет не так, как надо, то не стоит на это слишком рассчитывать.
Спасибо большое вам, Давид, за качественную аналитику, ну и за отрезвление, да, определенное. Давид Шарп с нами был, израильский военный обозреватель. Мы ждем пока Наталью Давыдову, психоаналитика, с которым мы обсудим то, как украинскому руководству общаться с нынешней администрацией Соединенных Штатов Америки. Ну а пока коснемся оккупации. Вчера в Донецке попрощались с гендиректором приюта для животных ПИФ Викторией Васильевой. ПИФ – это очень известный приют в Донецке. Мы о нем много рассказывали раньше. Сообщается, что женщину убили, однако причину не озвучивают, из-за чего в городе очень много слухов. Подробности об этой трагедии знает моя коллега Дарья Курина. Даша, привет.
Добрый вечер.
А что случилось, Даша?
Достоверной информации на данный момент нет. В пятницу вечером 21 февраля на страничке приюта в Телеграме и ВКонтакте появляется новость о том, что приют осиротел, не стало генерального директора приюта Виктории Васильевой. И буквально через несколько минут после этого сообщения по городу начинают ползти слухи о том, что Виктория убита, это и подтвердили в самом приюте, что Викторию убили, однако же не было озвучено, кто это сделал. Сразу же пошли версии о том, что их было как бы несколько. Первая была версия, что в этом замешан бывший муж Виктории, вторая была версия о том, что это сделали пьяные российские военные, была еще третья версия о том, что это было связано как бы с ее профессиональной деятельностью, потому что перед этим она изымала у кого-то из неблагополучных условий собаку. Однако же в приюте отменили все эти версии, заявив, что попросили не распространять слухи, говоря, что дело движется. На само же прощание с Викторией пришло больше 200 человек, потому что была очень такая знаковая женщина в Донецке, и как мы видим на кадрах, сотрудники приюта, те, кто были на прощании, говорят о том, что да, не было даже места, куда вместить все цветы, и пришлось занять соседние места на могилах. Вот, собственно говоря, если мы потом посмотрим какие-то комментарии относительно этой новости, то это, наверное, единственная новость из оккупации, на которой нет абсолютно негативных комментариев каких-то, потому что это вот буквально десятки и сотни сообщений с сочувствием того, что случилось с Викторией, и плюс к тому же люди задают вопрос, почему не озвучивается, кто это сделал и какие причины, почему, собственно говоря, убили Викторию, потому что приют, я напомню, работал с 2005 года в свое время для того, чтобы его открыть. Виктория продала трехкомнатную квартиру и на эти деньги начала содержать приют. Сейчас как бы в приюте содержится более 800 собак и еще порядка 300 котов, и как бы у Виктории осталась 9-летняя дочь. Ее родители, как бы сейчас приют временно закрыт. Сначала была информация о том, что до 24 февраля, теперь до 1 марта, потому что сотрудники должны отойти от шока, переоформить все документы, разобраться теперь с тем, как бы дальше, откуда оформлять помощь. Ну и, собственно говоря, и сотрудники приюта, и многие дончане, которые помогали этому приюту для бездомных животных, знали Викторию, ждут версию от следствия для того, чтобы узнать, кто все-таки замешан в ее убийстве, потому что, опять же таки, попросили всех не распространять слухи, и от этого слухов стало еще больше, и поэтому как бы сейчас думают о том, после того, как была озвучена версия, что это не связано с ее профессиональной деятельностью, начинают думать о том, что либо это сделал бывший муж, либо же это могли сделать российские военные, которые что-то не поделили с женщиной. Как бы, версий много, но будем ждать результата следствия для того, чтобы выяснить, что на самом деле произошло.
Да, ну и тоже под вопросом, насколько можно доверять вот этим результатам следствия в оккупации, но тем не менее, это хоть какая-то информация. Очень печально. Действительно, 800 собак и вот 300 котов, как мы слышали, сейчас находятся в приюте ПИФ на территории Донецка. Даша, спасибо тебе большое. Дарья Куриная была вместе с нами, моя коллега. Друзья, пока ждем Наталью Давыдову, психоаналитика. Я расскажу о том, что мы внесли определенные дополнения в наш микросайт. Сайт называется «Самая короткая история российско-украинской войны». Там мы попытались действительно очень коротко рассказать о самых главных событиях с момента аннексии Крыма через то, как Россия распалила войну на Донбассе. Далее это полномасштабное вторжение России в Украину, все этапы вот этого полномасштабного вторжения тоже мы очень кратко попытались осветить. Ну и добавили мы раздел под названием «Война на истощение». Это самое, в самом низу находится, если зайдете на этот микросайт, где мы описываем все события, которые происходят на российско-украинском фронте с октября 2023 года. Ну и по сегодня мы назвали вот этот этап войны «Войной на истощение», потому что в этот момент ни у одной из сторон войны не удалось каких-то глубоких прорывов или очень больших территориальных достижений не удалось достичь, но тем не менее, как мы видим, война продолжается с разной степенью интенсивности, Россия продолжает захватывать новые территории Украины, ну и есть там определенные ключевые события в этом всем. Нам кажется это важным, потому что очень много событий случилось за вот эти вот 3 года, ну и в целом за более чем 10 лет российско-украинской войны, и найти все в одном месте в хронологической последовательности. Это важно. Также напомню, что каждую пятницу проект «Донбасс Реалии» проводит эфиры в ТикТоке в 6 часов вечера по Киеву, в 7 по времени, по которому живут Донецк и Луганск. Присоединяйтесь к нашему эфиру на ТикТок-странице «Донбасс Реалии». Ссылка в описании к этому видео. Ну а пока в течение этой недели можете предлагать темы, которые мы можем обсудить. Присоединяется к нам Наталья Давыдова, психоаналитик, кандидат исторических наук. Наталья, здравствуйте, рада вас видеть.
Да, добрый день.
Наталья, ну, у нас с вами несколько минут осталось. Хочется коснуться психологического портрета Дональда Трампа и его команды. Там такой триумвират определенный: Джей Ди Венс, Илон Маск, Дональд Трамп, которые, ну, вот, делают одинаковые заявления. Ну, вот я сейчас такое время настало, когда в США такая очень персонифицированная политика. Все зависит сейчас, по сути, американского лидера и его окружения. Ну, и хочется понять, чем продиктовано вот такое вот поведение. Вот такие вот заявления о том, что Зеленский якобы был недоступен ко встрече с министром финансов Соединенных Штатов Америки, потому что спал, что, ну, американский, украинский лидер сразу же опроверг. Ну, или что Зеленский – это диктатор без выборов. Чем продиктованы такие вот заявления? Кто такой Дональд Трамп? Дайте нам вкратце его психологический портрет.
Ну, вы знаете, вот уже давайте Дональду Трампу какой-то психологический портрет уже стало как бы правилом плохого тона, потому что уже столько давали ему портретов психологических, и уже столько писали конкретно о его нарциссизме, о его нездоровом нарциссизме, который по-разному называется, там, злокачественным нарциссизмом и так далее, что если люди уже не прислушались за все эти годы, то уже просто непонятно, что рассказать. Да, например, одной из характеристик, которую отмечают у Дональда Трампа, является его приверженность к bullshit. То есть его заявления они настолько часто бывают неправдивыми, и также одновременно с этим он не собирается совершенно нести за них никакую ответственность, что даже анализировать его заявление вот именно по содержанию, это, мне кажется, нужно очень про эту идею забыть, что вот его что объединяет с Путиным, это то, что они могут говорить одно, буквально через минуту говорить совершенно другое, не видя здесь никакого противоречия, и смысл, наверное, не в том, чтобы сравнивать их или анализировать их по содержанию, а анализировать их по тому эффекту, которого они хотят достичь. И анализировать, в общем-то, не логику их, а грамматику. То есть они используют определенные риторические приемы, у которых есть свой определенный смысл. Ну, первое, конечно, о чем стоит говорить, когда мы говорим о Трампе, это его нарциссизм. То есть чего хочет Трамп? Трамп хочет быть в центре внимания, Трамп хочет, чтобы его любили. И что отличает нарциссов, да, это не человек, который вот супер уверен в себе. Да, есть такая ошибка, думать, что нарцисс — это человек, который супер уверен в себе, и вообще это ничего не может поколебать. На самом деле нет. У нарцисса как раз вот его идентификация, она является такой достаточно неустойчивой. То есть, когда человеку хочется хвастаться, да, когда человеку хочется величия, это дефицит идентификации. Это не имперство, это не какая-то суперкрепкая такая суперуверенность в себе. И вот у нарцисса нету какого-то нормального состояния. То есть, как вот я там Наталья, да, я там менее красивая, чем Дарья, но там более умная, чем Валя. И, ну, мне как-то нормально с этим жить. Нарцисс нет, он должен быть великим. Если он не великий, он ничтожный. Вот это вот состояние ничтожности, вот это состояние стыда, которое он может испытать, вот это состояние страха, которое нарцисс испытывает, и он постоянно боится, что все обнаружат его внутреннюю пустоту. Вот он старается всеми силами избежать. Поэтому если мы анализируем, например, заявления Трампа, то их стоит наверняка анализировать с точки зрения того, чего Трамп хотел достичь. Угу. Вот... Он хочет достичь, да, его такое настоящее желание – это быть в центре внимания, это показать себя самым крутым, самым классным, самым таким крепким мужиком, какой есть в этой коммуникации. То есть, что именно он говорит там? Зеленский диктатор, Зеленский проспал, Зеленский еще что-то – вообще не имеет никакого значения. Он будет говорить абсолютно все, смотреть на реакцию. То есть, его слабое место – это он во всех ищет отражение свое. Вот если вы общались когда-то с таким вот нарциссом, то… Вас в коммуникации фактически не присутствует. То есть вы становитесь таким зеркалом, в котором нарцисс пытается найти свое комплементарное отображение, отражение. И вот Трамп, собственно говоря, во всех это видит. Его коммуникация, она направлена... Вот почему, например, у нас такое у всех настроение в последнее время «помиральная яма». Потому что, ну, во-первых, мы почему-то проигнорировали вот весь тот объем информации, который писали о Трампе, о всей его брехне, о всем его отношении к родственникам, к людям, о том, что он вообще приходит уже второй раз на волне ресентимента. Ресентимент, ну, вы знаете, это такой комплекс отвратительный просто, который поднимается в определенные исторические периоды, как, например, это было в фашистской Германии. То есть это сочетание зависти, сочетание такой бессильной ненависти. Это вот такое вот чувство, которое заставляет человека писать, ну, при этом хейт в комментариях такой, ну, отвратительный именно. Когда человек чувствует, что он бессилен, и он не может, например, извергнуть свою ненависть на причину своего вот этого бессилия, на причину своего унижения. И он просто ищет самого слабого, кого он может найти, или самого доступного. Вот. И Трамп, в общем, на этой волне в том числе и пришел. Да, вот его, насколько я знакома с рейтингами, то его поддерживают, значит, без мужчины, без высшего образования, синие воротнички, да, так называемые.
Наталья, у нас буквально две минуты, очень жалко, что мало времени остается, а если они в конфликт, в штопор с Путиным вступят, как может отреагировать Трамп, да, как он будет себя вести?
Они обязательно вступят в конфликт, потому что у них все равно не сойдутся позиции в каком-то моменте. И если, например, Зеленский не будет вести себя так, как Путин как будто бы обещает Трампу, а Трамп думает, что Путин заставит вести себя так Зеленского, чтобы им обоим было выгодно, то все равно они войдут в какой-то определенный штопор. И вот если у нас уже две минуты, то я бы хотела сказать, что и слабое место и одного, и другого. И в принципе слабое... Ну, есть такая иллюзия, что кажется, что... Вот такая вот ресентиментная власть и нацистская власть, она вообще плюет на фидбэк от народа. Это не так. Мы все помним ситуацию с мобилизацией. Когда началась волна релокантов, когда началась волна возмущения, вот до сих пор нету всеобщей мобилизации в России. Это есть их слабое место. То есть как вот мы в начале войны, если мы начнем обращаться к народу и начнем пытаться формировать какое-то мнение у народа, что американского, что российского, то, мне кажется, это является, ну, неким слабым местом для каждого вот такого вот лидера, который пришел на волне ресентимента. Поэтому я думаю, что стоит попытаться воздействовать снова на вот эти вот болевые точки.
Ну да, что и делал, пытался делать все это время президент Украины Владимир Зеленский.
Он перестал почему-то делать. Почему-то мы перестали какие-то истории выдавать. У нас, ну, просто количественные данные о жертвах. Ну, кого это интересует? Ну, как бы, особенно когда эта страна за океаном находится. Мы должны вернуться к вот этой вот политике и попытаться воздействовать на народное мнение. Потому что если бы сейчас каждый россиянин в вопросе сказал, что я против войны, надо ее заканчивать, вот, ну, война бы закончилась.
Спасибо вам большое, Наталья. Наталья Давыдова с нами была, психоаналитик и кандидат исторических наук. Обсуждали мы вот психологический портрет президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Ну, мы тут не говорим, да, что кто-то хороший или плохой, у каждого человека есть свои особенности психики, да, и мы просто хотим более познакомиться с человеком, от которого зависит, в частности, и судьба Украины. Во многом зависит дальнейшая судьба Украины, научиться с ним конструктивно общаться. Наш сегодняшний